Христос воскресе, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о вечном. Мы беседуем с руководителем отдела социального служения Екатеринбургской епархии, протоиереем Евгением Попеченко. Здравствуйте, батюшка, благословите!
Христос воскресе, дорогие мои! Бог нас всех благословит! Светлых дней Пасхальной Седмицы, радости и мира о воскресшем Христе!
Батюшка, сегодня нам хотелось бы поговорить о милосердии, о той роли, которую могут сыграть люди верующие, воцерковленные, добровольцы которых у вас, как мы уже стали узнавать, немало, и приходят все новые и новые люди. О той роли, которую могут сыграть все эти люди в социальной картине, наверное, вот нашего общества. Всем нам немного больно и стыдно от того, что наши старики вот не получают той заботы, которую получают, например, старики вот на Востоке, где нет, наверное, домов престарелых и каких-то вот приютов, потому что заботу о них берут на себя либо их родственники, либо, ну, все равно родственники в любом случае чаще всего есть у всех. Как мы можем повлиять на эту картину и как мы можем ее изменить?
Наверное, можно не только про стариков вспомнить, можно вспомнить и про детей-сирот, и про молодых людей, женщин, которые бездомные, и про одиноких инвалидов, живущих в четырех стенах, годами не выходящих на улицы, потому что некому о них позаботиться. Ну а раз прозвучало слово «милосердие», то вспоминаются слова Глеба Егорыча «Милосердие – поповское слово». Милосердие действительно слово поповское, точнее слово церковное, а еще точнее милосердие – это добродетель и свойство Бога. Это один из даров Духа Святаго и прямая заповедь Божья по отношению к каждому человеку. Будьте милосерды, как и Отец ваш Небесный милосердие есть. Через милостивое сердце человек приближается к той цели, которую Господь ставит перед человеком – уподоблению Бога. Да? Задача не просто как-то провести свою жизнь, а приготовить свое сердце для того, чтобы в нем в какой-то момент поселился Господь, поселился навечно. Милосердие – это некоторая цель, к которой человек должен, именно должен стремиться. Не хотелось бы, не если бы, потому что без милостивого сердца человек не сможет воспринимать благодать Божию.
То есть, получается, все общество должно участвовать в этом процессе, можно так сказать.
Здесь нужно уточнить понятия, мы часто их путаем, и часто они звучат как слова-синонимы. Есть благотворительность, есть милосердие. Первое понятие, оно в некотором смысле внешнее, то есть один человек благотворит другому. То есть это может быть материальная помощь, может быть какие-то проекты. Но это может быть совершенно не касаться личности человека. Есть благотворитель. Он, ну вот вспоминается такая недавняя история. Были мы проездом в одной нашей российской области. Ну и заехали по рекомендации к одним благотворителям, которые у себя в деревне построили храм, которые содержат приют для животных, которые хотят строить, там заботиться о бездомных, одиноких, но в то же время люди в общении, они спокойно и легко допускают осуждение, осуждение священноначалия, осуждение там, епископов. И получается, вот эта внешняя деятельность правильная, она не касается сердца человека, потому что цель любого доброго дела – это изменить внутренний мир человека. И вот очень часто бывает, что благотворительность, она как бы проходит по касательной к человеку. Он отдает деньги на что-то, он участвует в каких-то программах, но это никак не влияет на его, получается, покаяние, да, то есть внутренние изменения. И напротив, милосердие, когда человек, преодолевая брезгливость, эгоизм, себялюбие, совершает, может быть, в масштабе страны дело очень небольшое. Вот как, например, некоторые святые брали домой какого-то вонючего, больного, инвалида, там, прокаженного, и всю жизнь о нем заботились. Он их ругал, он там, вел себя там, безобразно, проявлял всякое недовольство, а его терпели. Потому что понимали, что, как Авва Дорофей говорит, больной более благотворит нам, нежели мы больному, когда о нем заботимся. И вот как некоторое духовное упражнение человек нес это послушание, или такой самоотверженный труд, для того, чтобы приобрести милостивое сердце. Милосердие, оно всегда связано с некоторым усилием, преодолением собственной греховности.
Батюшка, а все-таки посыл у благотворителей, наверное, многие же сейчас, слушая, думают, ну я вот что-то стараюсь делать, там, как-то участвовать материально в судьбе кого бы то ни было. Ну, чувствую, что да, не касается сердца пока. Но ведь оно же появилось, это какой-то росточек или нет? Или тут надо еще работать и работать, если ты вот в какой-то степени участвуешь в делах благотворительности, но осознаешь, что не милостивое еще сердце. Или это вообще комплексный, если можно так сказать, подход? То есть тут и покаяние, тут и бесконечная постоянная работа над собой.
Мы должны помнить цель жизни человека. Цель жизни человека – встретить Христа и научиться с Ним жить. Добрые дела, какого бы масштаба они ни были, это лишь средство для того, чтобы подготовить человека к встрече со Христом. Ну, например, вспоминая язычника, сотника Корнилия, который был не христианин, который не знал о заповедях Божьих, ну, в том смысле, в котором мы говорим. Конечно, у него была совесть, и он очень любил людей. Он молился Богу, как он понимал это, и он совершал добрые дела. И Господь презрел на его милостивое сердце, на его жизнь, послал ангела и говорит: вот там в соседнем городе есть апостол Петр, найди его, и он тебе расскажет истину. И таким образом человек пришел ко Христу и в дальнейшем ко спасению. Вот это, собственно говоря, смысл любого дела милосердия. Потому что в противном случае это все превратится, ну, в какое-то соцсоревнование. Добро ради чего? Ради того, чтобы обо мне знали, ради имиджа, ради рекламы. Потому что нет выгоднее рекламы, как дела милосердия. Поэтому мотивация, то есть изначальный посыл к делам милосердия, он все равно должен лежать в духовной сфере. То есть человек должен понимать, что это только средство, это не цель. Мы всех не обогреем, мы всех не накормим. И мы не победим болезни. И в этом смысле здесь тоже нужно давать себе отчет, что сколько бы средств, сил, времени, жизни ты ни вкладывал, мы не построим рай на земле. Это уже мы проходили, была идея коммунизма, когда каждому по потребности, от каждого по возможности. Коммунистическая идея. Или социалистическая, от каждого по возможности, каждому по труду. Но из этого ничего не вышло, потому что есть такое страшное понятие, как грех. Человек, он изнутри поражен грехом. И не надо обольщаться. И не надо обольщаться, надеясь, что добрые дела, они принесут мне прямо такое вот удовлетворение, радость какую-то. Это может быть, и к этому надо стремиться, к радости. К радости совершать дело Божье. Но не всегда бывает, потому что люди, которым ты благотворишь, они могут быть неблагодарными. И, как правило, люди, привыкшие получать какую-то помощь, социальную, материальную, они слишком претензиозны. Они говорят: сделайте мне, пожалуйста, потому что вы обязаны. Например, взять воспитанников детских домов. То есть они привыкли, что все за них и для них делается. И когда они оказываются в неблагополучной ситуации, они недовольны, что к ним не так подошли, там, им все обязаны. Вот то же самое с бездомными. Люди очень избалованы, люди очень гордые. Вот особенность вот этой скорби, которую Господь человеку дает. Мы же помним, да, что волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного. Если он оказывается на улице, значит, Господь в этом видит некоторую для него пользу. И, как показывает опыт общения с бездомными, это люди очень гордые. Поэтому Господь для них взял вот такой способ их смирения, воспитания. И, естественно, они всегда как-то с каким-то неблагодарностью, где-то и потребительством. Не все, но многие. И надо понимать, что для христианина это ничего не меняет. Потому что мы должны выполнять заповедь Божию не ради человека, не ради благодарности, не ради какого-то душевного комфорта, а ради Христа. ради Христа, потому что то, что мы делаем одному из ближних, мы делаем лично Христу. Поэтому мотив милосердия, он всегда должен сопровождаться и дела милосердия с верой. Это неразрывно. Потому что, например, взять медицину, если там нет веры, то очень быстро медицина выхолащивается и становится цинизмом. Потому что тяжело через сердце пропускать страдания, боль, кровь, несчастье людей, не видя в этом смысла и целесообразности, то есть не видя в этом воли и промысла Божьего. Если нет веры в Бога, то очень быстро сердце начинает костенеть, превращается человек в циника.
Батюшка, ну тогда вот получается, я тут хотела порассуждать с вами о том, какую часть трудов должно брать на себя государство, какую часть граждане. Получается, вот, ну, делает человек каждый, что может на своем месте, и все, а там Господь управит, что куда, кому, какие вот пойдут. Или все-таки нужно стремиться к тому, чтобы, например, социальных служб у нас становилось все меньше и меньше, и все-таки люди сами брали на себя заботу о стариках и детях, и немощных.
Это вообще безусловно, потому что государство, как некоторый механизм, как некоторый чиновничий аппарат, мы под государством-то прежде всего понимаем чиновников, которые живут по инструкциям, которые выполняют определенные указания с 8 до 5, и дальше у них там своя личная жизнь. Но ведь нельзя быть милосердным по графику. Да? Так же, как нельзя быть там немножко беременным. Да? То есть, или человек весь отдается этому служению, или человек это делает, ну, или за зарплату, или за инструкцию, или за страх. И то, что мы сейчас получили, это вообще катастрофа. Это именно потому, что так называемое государство взяло на себя заботу о стариках, о детях. Собственно говоря, создали для них формально условия для их жизни, то есть их кормят, их одевают, крышу дают над головой, пенсию платят. Но из этого служения ушло самое главное. Без чего человек просто жить не может. Ушла любовь. Потому что любовь, она не может быть за деньги, не может быть за инструкцию. И служение милосердия, мне не хочется вот это слово «социальное служение» повторять. Оно какое-то очень социальное, связано как что-то с советским. А именно служение милосердия, оно всегда должно сопровождаться или стремиться к служению любви. Опять же, я поясню, что любовь – это не чувство пылкое, которое человек переживает, ощущает, там, ему нравится, там, заботится о детях. Любовь – это состояние воли, то есть готовность человека отвергнуться себя и положить жизнь свою за ближних своих. И всегда помощь ближним, дела милосердия, они всегда были при христианских общинах. Это как производное. Как у святых есть такое понятие, как литургия после литургии, как производная от духовной жизни дела внешние, дела милосердия. Потому что невозможно, любя Бога, ненавидеть или там, не замечать нужды ближнего. Если в человеке возникает вот это духовное движение, жизнь духовная, он, естественно, будет искать, кому послужить. И всегда при общинах возникали презрения сирот, вдов, инвалидов, когда люди брали на себя служение любви. Если говорить о том, что это должно возвращаться на круги своя, и если говорить о том, что государство как-то должно быть этим озабочено, то надо подумать, ну, вот о том, как, например, в греческой православной церкви, например, как в западных церквях, некоторый процент от налогов, то есть из государственного бюджета, он идет на социальное служение, которое осуществляет в церкви. Потому что это невозможно, к сожалению, сделать просто на инициативе, на активности и на материальных вложениях прихожан церкви. Потому что это огромный материальный ресурс. И если говорить о том, что содержание, дух этого служения, он должен быть христианским, то телесное поддержание этого служения, оно должно быть, ну, государственным. И в этом смысле действительно государство должно поделиться, то есть часть своих бюджетных средств отдать тем общественным православным, там, религиозным организациям, которые это делают лучше, эффективнее. Потому что не секрет, что многие социальные программы церковь делает гораздо лучше, чем государство. Это реабилитация, допустим, наркозависимых. Это воспитание детей-сирот. Потому что государство детей оно не воспитывает. Оно их только вскармливает, ростит, собственно говоря, тунеядцев. И статистические данные Генеральной прокуратуры, они говорят конкретные цифры, что только 10% из выпускников детских домов государственных, они в жизни более-менее устраиваются. А 90% они в очень короткое время, в течение там, 3-5 лет, они переходят в другие государственные учреждения, в тюрьмы. Часть из них там заканчивает трагически, там самоубийством жизнь. И все. То есть никакого воспитания, никакого выхода, никакого КПД у государственных учреждений нет.
Об этом уже говорят на высоком уровне. И политологи говорят, что ну, очевидно, что на каждого воспитанника детского дома тратится примерно 400 тысяч в год. Ну, то есть больше 30 тысяч в месяц. И сейчас просто чиновникам выгодно, чтобы детские дома заполнялись. То есть был какой-то момент, мы помним, когда активно брали детей в семью, создавали приемные семьи. Такой бэби-бум произошел на приемных детей. И вдруг наоборот, отнимать. И отсюда делается вывод, что поскольку социальным службам выгодно иметь больше воспитанников, наверное, простые граждане ничего с этим поделать не могут. Хотя, наверное, граждане имеют право и могут при желании отслеживать, куда идут деньги, как содержатся дети, какие-то общественные комитеты контроля должны быть. Но это все, наверное, очень тяжело и трудно и простому человеку, который еще своей семьей занят. Но вывод можно сделать такой, что детские дома выгодны, поэтому они никуда не денутся. А мы-то что можем вот в этой ситуации сделать? Только приходить утешать этих детей.
Мы можем сделать очень многое, потому что с нами Бог. Но мы должны быть с Богом. У церкви есть огромнейший ресурс. Это люди. Это люди, которые знают, что в жизни главное, что важное. Совершенно огромную силу и даже в государственном масштабе может иметь собрание людей во имя Христа. То есть православная христианская община. Если община живая, если в ней настроена духовная жизнь, если там действительно братья и сестры, которые знают друг друга, которые беспокоятся друг о друге, которые готовы ради друг друга пожертвовать временем, силами. Ну, жизнь мы сейчас не говорим, хотя тоже это самое высшее проявление любви, и оно, наверное, возможно. Но вот один пример. На поселке у нас какое-то время назад решили закрыть музыкальную школу. Это одна музыкальная школа, которая вот там на несколько, на 7 тысяч человек. Других больше нет ни спортивных, ни культурных, ни секций, ни кружков. И все было, в принципе, решено. Но община, она написала письмо, собрала подпись. А чиновники, они очень боятся, когда собрание людей грамотно, активно выражает свою позицию. Потому что если есть несогласные, значит кресло у чиновника может зашататься. Поэтому он вынужден идти навстречу и решать вопрос так, как народ этого требует. Вот. Поэтому каждый приход, а приход, они могут быть по несколько тысяч людей, несколько сот, и даже если несколько десятков, это такая боевая единица, которая может, раз власть у нас народная, то от этой власти просить и требовать то, что нужно. И естественно, если возникает какая-то ситуация, где какая-то несправедливость или произвол со стороны чиновников, ну, допустим, сейчас все говорят вот, там, об ювенальных технологиях, что вот, забрали ребенка из семьи. Если человек в общине, он никогда не пропадет, его не дадут в обиду. Потому что всегда есть знакомые, есть знакомые знакомых, есть юристы, есть экономисты, есть милиционеры. И когда вот эта вот одна семья, соединенная жизнью духовной и верой во Христа, и стремлением ко спасению, то в общине человек не пропадет. сам по себе, да, один в поле не воин. И вот это наша проблема, вот эта разобщенность. Да, дьявол, он же прекрасно понимает. Разделяй и властвуй. Откалывай человека от церкви и делай с ним, что хочешь. Противостоять этому нужно, объединяясь, создавая, формируя. Конечно, во многом общины от священников зависят, но и прихожане, они ведь тоже могут быть или мертвыми клеточками тела Христова, или живым активным членом, живой плодоносящей веточкой на лозе. Так что выход есть всегда.
Батюшка, получается, вот часто сейчас слышишь, что хочется какого-то вот покоя все-таки, вот углубления в себя. То есть, ну, жизнь внутри себя интровертная такая. Получится? Вот кто-то хочет, получится или нет? Или можно вот в рамках общины так притулиться и жить? Или все равно, вот, ну все уже, на войне как на войне, так сказать. Все равно нужно быть активным.
Важный момент, что внутренняя жизнь, она ведь не синоним пассивности и какого-то такого вот ухода в сторону. И это часто бывают такие подмены, что человек вроде говорит о смирении, а на самом деле просто говорит о безответственности и лености, неготовности встать и выйти из ряда вон. Потому что, ну как, Сергий Радонежский уходит в лес для того, чтобы стяжать благодать Духа Святаго Божьего. И через какое-то время вокруг него образуется сильнейшая, мощнейшая община. Его ученики, более сотни, они разошлись по разным сторонам Руси, и каждый потом создал монастырь. То есть монастырь – это же не просто вот там служба, это же активнейшая жизнь, это хозяйство, это люди, это духовная работа, это типография, ну и так далее, это там помощь обездоленным. Вот человек ушел спасаться. Но когда он стяжал дар Духа Святаго, он вырастил внутри этот хлеб, он этим хлебом начал кормить вокруг себя. Вот такой алгоритм и должен быть. Конечно, на первом месте всегда духовная жизнь, но правильная духовная жизнь, плоды которой мы знаем, любовь, радость, милосердие, да? На третьем месте милосердие стоит. Милосердие, оно же не может быть направлено к самому себе, оно вовне должно обращено. Поэтому естественное следствие правильной духовной жизни – это дела любви, это служение любви, это активная жизненная позиция, но не суетная, не демонстрирующая себя, а, ну, как Господь говорит, твори милостыню в тайне ради Отца Небесного и перед Отцом Небесным. А Господь, Он всегда доброе дело поддержит и даст помощников, и даст людей доброй воли.
Батюшка, можно аналогию провести вот этого вот монастырского жития? И потом, как люди расходятся, да, по всей земле, вот ваших добровольческих отрядов?
Ну, наверное, не то же самое все-таки. Сергий – это Сергий преподобный. Но Господь, Он людей посылает. То есть, если есть где-то дело необходимое для Бога, то находятся люди. Самое главное, самое дорогое в жизни – это, конечно, люди. Не средства, не какие-то программы, а кадры решают все. И слава Богу, что у нас очень много людей, на самом деле, есть, которые хотели бы приложить свое сердце, свои ноги, свои колеса, свои средства для служения ближним. Кстати, у нас в России это служение, оно крайне мало развито по сравнению с европейскими государствами, с Соединенными Штатами Америки. То есть там половина людей, в США процентов 60-70 граждан так или иначе участвуют в делах добровольцев, ну, волонтерства. У нас этот процент, он где-то от 1 до 3 людей, они уделяют время и силы для помощи нуждающимся, ближним. Поэтому поле не паханное. И, естественно, эту сферу деятельности должна на себя взять церковь. Потому что у церкви есть и опыт, и знания, и понимание, и мотивация, и четкая иерархия. Да, потому что можно же увлечься в добрые дела и пытаться всем помочь, и в конце концов выгореть. Потому что будет утопическая задача, будет нереальная задача поставлена. А церковь понимает, что на первом месте все-таки духовное. И понимая, что вот эта сфера деятельности требует внимания церкви, мы где-то около года назад стали набирать в добровольцы. Потому что, слава Богу, что у храма целителя Пантелеимона, у фонда милосердия есть порядка 10 разных живых направлений, где трудятся штатные сотрудники, сестры милосердия, где постоянно нужен такой вот добровольческий ресурс. И когда мы стали приглашать людей, естественно, они как-то приходили и приходят, и даст Бог, будут приходить, и мы их направляем на нашу деятельность. Очень удивительно было первое собрание добровольцев, когда пришло 20 человек, из этих 20 человек 17 мужиков. Причем крепких, не просто каких-то вдохновленных студентов, которые сегодня есть, а завтра нет, а серьезные люди, уже более-менее как-то в жизни стоящие на ногах, и материально, и семейно. Пришли со своими светлыми мыслями, со своими предложениями. Очень интересно. Но где появляются деятельные мужчины, там всегда будут женщины. Потому что это очень четкая иерархия, что женские коллективы сами по себе, они, конечно, неустойчивы. А когда есть мужчина, там дальше уже как листочки на веточке появляются.
Интересно, а детей привлекаете к этой работе? Тот момент, чтобы наше поколение молодое воспитывалось, как раз органично в этом росло, чтобы даже мысли не возникало, что можно там отдать маму в дом престарелых.
Дети, естественно, привлекаются, как дети родителей, которые участвуют в добровольческом движении. Например, несколько раз мы проводили благотворительную акцию в гипермаркете «Ашан», и значительная часть участников это были добровольцы, которые приходили с детьми. Детки, они наравне со взрослыми участвовали в общении с покупателями, предлагая им поучаствовать в акции милосердия. Очень хорошо детки себя чувствовали, очень хорошо на них реагировали приходящие.
В общем, много горя вокруг, проблем. Наверное, постоянно же звонят. Или в связи с наличием множества социальных служб все-таки у нас более или менее как-то все?
Скорбей хватает всем. Без скорбей человек не спасается. Но мы же помним вот это условие, что Господь никогда не дает испытаний, превышающих силы человека. Очень часто, к сожалению, люди пытаются переложить ответственность, которую Бог дает им, на социальные службы. Это касается стариков, это касается инвалидов, это касается детей. Человек может сделать сам, но ему кажется, что пусть лучше это сделают другие. И вот таких обращений их больше всего. У нас есть диспетчер фонда милосердия, есть патронажная служба. Звонки поступают диспетчеру, он переадресует на старшую сестру. Старшая сестра с врачом выезжает для выяснения ситуации. И, как правило, пообщавшись с родственниками, приходит к выводу, что нецелесообразно брать этого человека на патронаж. Потому что или есть дети, или есть братья и сестры, или есть условия, или есть средства. А человек, он просто хочет идти по пути наименьшего сопротивления. Грубо говоря, на чужом горбу кое-куда ехать. И наша задача призвать к совести, объяснить, рассказать, что не дело детям отдавать своих стариков на попечение или государству, или социальному, пусть даже церковному работнику. Потому что заповедь, она совершенно конкретна. Чтобы жить хорошо, долго и счастливо, нужно чтить своих родителей. И Господь, может быть, именно для этого и посылает немощи старикам, чтобы дети, они перестали суетиться, перестали гнаться за этим пресловутым комфортом и роскошью. А чтобы успокоились, оставили вместо 3 работ 1. Ничего, с голоду никто у нас в стране не умирает. Даже бездомные они спокойненько питаются из бочков. И очень даже неплохо, иногда даже лучше, чем мы с вами. И Господь бы хотел, чтобы мы потрудились. Чтобы посидели рядышком со старичком, поговорили, пообщались. Помыли бы, переодели. Потому что вот это дело необходимо для спасения души. А мы благотворительно, помогая церковной организации, на них возлагаем ответственность за своих родителей и думаем, что мы делаем все правильно. Но это безумие.
Получается, батюшка, нужно в первую очередь быть добровольцем и быть милосердным в своей семье, к своим ближним, которые ближе всего.
А с этого-то ведь и начинается милосердие в государстве. Потому что семья – это малый кирпичик, это малая церковь. Собственно говоря, государство и состоит из семьи. Если человек не научился любить ближнего, то он не научится ответственно, честно и добросовестно выполнять свое служение социального работника, педагога, продавца, бухгалтера и так далее. И самая главная задача вот государственного масштаба – это обратить внимание на семьи и создать условия для того, чтобы человек в семье мог расти, развиваться, узнавать истину, учиться доброделанию. Главное попечение государства должно быть о семье. Поэтому первый предмет в школе должен быть не английский язык, а семьевидение, да, или нравственные основы семейной жизни. Это гораздо важнее, чем учить детей иностранным языкам.
Да, сейчас вот в центре внимания, наверное, всеобщего должна быть семья. Я слышала, что многодетные семьи, вот Владимир Легойда недавно сказал, что это вот основное такое направление, чтобы наконец-то многодетные семьи стали, заняли свое подобающее положение, имели уважение, и, в общем-то, общество все на них ориентировалось.
Не только уважение, не только значки и грамоты, а имели бы материальное обеспечение. Почему, когда ребенок государственный, ему выделяют 30 тысяч на его содержание? Хотя из этого ребенка, скорее всего, мало что хорошего получится. Ну так, статистически, объективно. Почему, когда родитель берет ребенка из государственного учреждения, ему назначается какая-то пенсия, содержание? А когда мама выполняет главную государственную задачу, она воспитывает хороших граждан. Мы сейчас говорим о семьях все-таки благополучных, многодетных, которых там чуть больше 6% у нас в государстве, но они есть. Ей не идет ни стаж, хотя она здоровье гробит на этой работе, и физическое, и душевное, потому что очень тяжело воспитывать детей. Ей никаким образом государство не помогает в содержании детей, и муж один вынужден действительно горбатиться на трех работах, чтобы обеспечить своих детей. Ну, я уже не говорю про семьи, про жилплощадь. Это все тоже должно быть на попечении государства. Это нужно ставить на щит. Потому что, ну как подсчитал один профессор МГУ, для того, чтобы наше государство выжило, то с сегодняшнего дня в каждой семье должно быть как минимум 7-8 детей. Тогда есть надежда, что наше государство не будет растворено в миллионах мигрантов, которые почему-то сейчас приезжают. И, кстати, они спокойненько по десяточку-то детишечек рожают. И таджики, и армяне. И произойдет через 15-20 лет то же самое, что в Косово. Когда в процентном соотношении мигрантов станет в 3 раза больше, чем местных русских жителей. Плюс можно к этому китайцев прибавить. Они вообще истосковались по многодетным семьям. И картина очень печальная. А потом будем ругать правительство, что вот оно там сделало то или сделало не так. А что на зеркало пенять?
Ну, понятно, что это нереально, чтобы сейчас у нас начали рожать по 7-8 детей. Тогда у нас какие тогда вообще перспективы? Никаких, что ли?
Перспектива у нас одна. Христос воскрес, и в Его воскресении надежда нашей жизни. Земного рая никому никто не обещал. Спасение возможно в любых условиях, при любых государственных системах. Спасались и в рабстве, спасались и в свободе. Причем в рабстве спасались гораздо лучше. Потому что вот эта череда величайших святых, это как раз время татаро-монгольского ига, 200-летнего рабства. И люди как-то концентрируются, мобилизуются именно в момент каких-то народных стихийных бедствий. Поэтому даже если в земном плане наше государство обречено, то это не повод для уныния, для грусти, потому что, как однажды сказал священномученик большевикам, вы, говорит, конечно, победите. И победят и глобализаторы, и в конце концов антихрист, он победит, ему будет дано сразиться со святыми, победить их. И земная жизнь, вот государственная жизнь, она закончится. Но после всех победителей победит Христос. И об этом никогда не надо забывать. Не надо забывать те слова, которыми заканчивается апокалипсис. Книга о последних временах. Ну, сейчас очень много таких апокалиптических настроений, что вот снова печать Антихриста, снова вот эти карты, снова там информационные данные. Это еще не печать Антихриста. Это построение царства Антихриста, безусловно, что любые глобализационные процессы – это его дело, и в конце концов к нему это приведет. Но это не отречение от Христа пока. Апокалипсис заканчивается. «Ей гряди, Господи Иисусе, гряди скоро». Вот это очень воодушевляет.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Спаси всех, Господи.